Дорогие друзья, я позволю себе начать с лирического отступления. Ровно полвека тому назад, в 1962 году, была опубликована книга моего учителя Семена Бенсановича Оконя «Декабрист Лунин», в которой он рассказал о том, что Лунин был единственным декабристом, который после того, как его выпустили на поселение, продолжил борьбу с царизмом, подготовил ряд памфлетов на французском, английском, русском языке и пытался использовать типографии Лондона, Парижа и Америки для обработки общественного мнения. Когда я был студентом и познакомился с этой книгой, я испытал некоторое странное чувство недоумения, и оно было вызвано тем, что в ней рассказывалось о том, что соратники по борьбе Лунина, такие как Иван Иванович Пущин, Иван Ильич Якушкин, который вообще считается эталоном нравственности, осудили товарища за его поступок, и не только осудили, но извительно и насмешливо отзывались о том, что он делал. Уже тогда я почувствовал, что здесь что-то не так. Спустя 30 лет, когда я работал над книгой «Неизвестный Лунин», я столкнулся с еще одним любопытнейшим фактом. Я анализировал то, как велось следствие по делу Лунина, и установил, что следователи были заинтересованы, чтобы не распутывать его до конца, и хотели представить Лунина одиночкой, в то время как он был лишь только частью общего плана, а Якушкин и Пущин были его соратниками и соучастниками этого плана. Как вы понимаете, вот установив это, я не буду о подробностях рассказывать, потому что, чтобы нашему председателю не пришлось тягостную обязанность показывать мне записочки выполнять.
Этого не избежать.
И вы понимаете, что недоумение мое возросло еще больше. Я чувствовал себя в некотором тупике. И вот выйти из этого тупика мне помог Леонард Франшет. Как вот Лунин шутил: в России два проводника. Язык до Киева и перо для Шлиссельбурга. Русская пословица звучит так: язык до Киева доведет, но это о русском языке, а вот французский язык, как вы видите, довел меня до Бристоля. Попробуем с вами вместе всесторонне проанализировать те тексты переписки декабристов, где содержится осуждение Лунина. Надо иметь в виду, что если не было верной оказии, то переписка шла по правительственным инстанциям и предполагала перлюстрацию. 30 мая 1841 года Пущин писал Якушкину: «Сестра Анет», по-французски, не Анна, не Аннушка, а, заметьте, именно Анет, пишет, что надобно думать по последней выходке Лунина, что он сумасшедший. Лунин сам желал быть мартир, по-французски, естественно. Следовательно, он должен быть доволен. Я не позволяю себе горевать за него. На вопрос, какая же из этого польза, чем виноваты посторонние лица, может, которых тебе будут таскать, может быть, в бумагах Никиты Муравьева найдут лоскутки сочинения Лунина и так далее. Семен Бенсанович Оконь вот в этом отзыве видел явное озлобление против Лунина. А Натан Яковлевич Идельман писал, что очень трудно отличить подлинное возмущение или недоверие от ложного, потому что имела место почтовая дипломатия. Но оба исследователя были убеждены в том, что и Пущин, и Якушкин не знают, нет, они были убеждены, что они знают, за что был арестован Лунин. Но на самом деле это не было известно никому, и наоборот, власть распространяла утку о том, что Лунин остряк, какие-то остроты отпускал насчет бракосочетания цесаревича и шутил, что, ходя стрелять, никак не может подстрелить орла. И надо иметь в виду, что эти слухи дошли и до Пущина, и до Якушкина, и даже имея это в виду, все равно отзыв мог бы быть, согласитесь со мной, несколько более мягким. Но еще более непримиримым выглядит Филиппика Якушкина. В ответном письме он писал: «Не жаль Лунина, тем более, что нисколько я не разделяю вашего мнения. Он хотел быть мучеником, но чтобы мочь и хотеть им сделаться, нужно было быть способным на это. по хорошо известным причинам этого никогда не будет у Лунина. Государственный преступник в 50 лет позволяет себе выходки, подобные тем, которые он позволял себе в 800 году, будучи кавалергардом. Конечно, все это делается из тщеславия и для того, чтобы заставить говорить о себе. Он для меня был, есть и всегда будет копьем нашего поколения. Тот тоже в свое время был остряк и тешил своими проказами. Виктор Маркович, вы знаете, кто такой был Копьев? В двух словах.
Ну, вы расскажите.
Кто-нибудь знает из нас?
Да. Знаем, да.
Копьев, человек, который пародировал, когда Павел I ввел форму, отпустил себе букли, огромную косу, приехал в Москву, тешил публику. В этом контексте Копьев нашего поколения, согласитесь, звучит как шут Гороховый, не больше и не меньше. Мне почти совестно, продолжал Якушкин, что я так откровенно высказал вам свое мнение. Даже вам, о несчастном нашем товарище. Но это у меня вырвалось, и вы меня не осудите. Ну, пусть и не осудил, а вот исследователи и современники осуждали. Я испытал то чувство, о котором я говорил, и я был не одинок. И вот Семен Бенцанович писал, что вот назвать Лунина копьем нашего времени мог только человек, который ничего в вопросах политики не понимал. Но сказать об Иване Владимировиче Якушкине, что он не понимал ничего вопросов политики, тоже согласитесь, что очень странно. Даже делая скидку на почтовую дипломатию и на то, что эти люди пересылали памфлеты Лунина, Натан Яковлевич Дельман писал, что, видимо, мужественный поступок Лунина, он задевал тех декабристов, которые были не способны на это. То есть своим, ну я бы сказал, самоубийственными акциями он как бы намекал на их робость. Они были благородные, себя держали, никого не пускали в свой внутренний мир, но не были способны на такие поступки. Но вот даже такое объяснение, согласитесь, тоже не очень убеждает нас, не очень убедительно. Вот, к сожалению, никто из исследователей не обратил внимания на тот факт, что осуждение Лунина в этой переписке либо вводится во французским словом, либо вообще написано по-французски в русскоязычном тексте. Должен сказать, что заметить это было сложно, потому что впервые переписка Якушкина была опубликована в 1951 году, а готовилась вот в период борьбы с космополитизмом. И то ли бумагу экономили, то ли подстраховывались, но в русский текст просто французский фрагмент поставили в переводе, правда, сделали примечание. Но вот уже когда была перестройка, переиздали текст, но переиздали в точно таком же виде, тоже на русском языке, с пометкой, что подлинники, такая-то фраза по-французски. Ну вот это чрезвычайно любопытно. И вот если мы с вами посмотрим и попытаемся все-таки определить, почему вот относятся ли эти фрагменты употребления французского к необъяснимым, либо же здесь есть какое-то рациональное объяснение. Дело в том, что очевидно, между этими людьми, то есть Якушиным и Пущиным, существовала неизвестной власти договоренность употреблять французский язык именно для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто читает, то есть перлюстраторам, сообщить важнейшую информацию, но понимать надо то, что написано, в обратном смысле. Вот, столкнувшись с этим, я был вынужден, естественно, просмотреть всю переписку и выделить вот фрагменты употребления французского языка. И вот обратите внимание, что Якушкин в письме 25 октября 1941 года сообщил Пущину о том, что положение Лунина, уже после вторичного ареста, которого заключили рукотуй, и там, где люди вообще были прикованы цепями, улучшилось, он пишет. Ему вернули вещи, доставляют письма сестры, и он получает денежную помощь. Хотя мы знаем, что он был полностью изолирован. Вот мне кажется, что, ну, как вы догадались, этот пассаж написан по-французски. И мне кажется, что вот это и есть ключ к пониманию, правильному пониманию этих фрагментов. Потому что мы не знаем, что в душе у Лунина, у Пушкина и Якушкина творилось, и как они мыслили, мы можем только фантазировать, потому что проверить нельзя. Но вот как изменилось положение Лунина, мы можем по документам расследования полицейского надзора проверить. И мы видим, что оно только продолжало ухудшаться. И совершенно очевидно, что эта фраза, написанная по-французски, означала, что положение Лунина ухудшилось. Ну, для чего они употребляли французский язык, я уже как бы вам объяснил. И вот теперь, с учетом этого обстоятельства, мы попробуем прочитать вот эти же фрагменты. Ну, сестру Анет я бы отбросил, потому что называть русских женщин французскими именами это было в ходу, и мало что могло быть просто означать привычку. Ну вот, употребление слова «мартир». «Мартир». Да, кстати, хочу сказать, ведь мы не располагаем письмом этой Анет, и мы не знаем, действительно ли она квалифицировала Лунина как сумасшедшего. Но Пушкин в уста Анет вкладывает определение его как умалишенного. Дальше. «Желал быть мартир» по-французски. Ну, мартир в двух смыслах, может быть. В чистом, в узком смысле, как христианин, который готов пожертвовать жизнью, но не отречься от веры, и в более широком человек, который верит своим принципам и готов за них жизнь положить. Что значил вот этот фрагмент? Для читающей власти Пушкин хотел сказать, ну, как можно карать этого человека, ведь он умалишенный. Потом, он сам хотел быть мартиром, то есть видимо, религиозным мучеником, потому что известен был его католицизм, и даже следствие, когда велось, пытались представить, что он немножко на почве католицизма немножко свихнулся. И Пушкин вот этими словами, он как бы говорит, ну, был, хотел стать мучеником, ну, и что, ну, стоит ли его судить за это, он полусумасшедший человек. А вот когда Якушкин отвечал, он, видимо, заподозрил, что слово «мартир», оно все-таки имеет некоторый политический привкус, потому что если не просто христианский мученик, а человек верный своим принципам, то он считает, что власти гораздо лучше представить Лунина в каком-нибудь другом виде, чем объявить его человеку верным своим принципам. И он пишет, что никогда ничего подобного у Лунина не было, и быть не могло. Почему? А потому что у него им руководит тщеславие, даже жалкое желание заговорить, заставить говорить о себе. И вот упоминание о кавалергардах. Ну, известно, как шалили кавалергарды. И Лунин тоже был кавалергардом, шалил. То есть автор письма хочет сказать, он даже не религиозный мученик, он не страдает не за принцип. Это просто, ну, нашими словами, все время говорят, хулиган, который выкидывает некоторые вот такие штуки в кавалергардском духе, но и наказывать его надо вот за эти кавалергардские проказы, а не за то, что он действительно совершил как политический борец. Совершенно очевидно, что вот такая позиция, такое заявление власти, во-первых, подсказывало власти, как надо относиться к Лунину, и позволяло участникам, соучастникам Лунина отмежеваться от него и себя вывести из-под удара. И вот интересно, что, конечно, вот до сих пор мы ничего не знали о том, что вот таким образом французский язык использовался. Потому что вот это и поставь французский язык на русской почве не было известно. И я хочу сказать, что вот для меня и Якушкин, и Пушкин такими же благородными людьми остались, какими они были, но к их качествам добавилось еще одно очень важное – это искусство конспирации. И надо сказать, что вот подводя итог вот тому, что я вам рассказал, который конечно, имеет непосредственное отношение к нашей конференции, которая анализирует бытование французского языка, форму бытования в России. И можно заключить, что это стало возможным именно потому, что французский язык был так широко распространен. И вот мои предыдущие, наши докладчики, они показали, как вообще язык употреблялся, когда вставляли просто одну фразу «визави», «тет-а-тет», там, «кабинет секрет», там, прочие «прыпчит комите» и так далее. И это не вызывало никакого подозрения власти. Я думаю, хотя допускаю, что вы со мной не согласитесь, что любой другой язык, например, немецкий, даже немецкий, ну и английский, вот Энтони уже саркастически улыбается, мог вызвать у власти подозрение, почему они говорят по-английски. Вот вы знаете, что когда Лермонтов писал «Княжну Мэри», «Герой нашего времени», то, желая показать, что «Княжна Мэри» была существом необыкновенным, наделил ее двумя качествами. Она изучала алгебру и читала Шекспира или Байрона, не помню, по-английски. То есть женщина ее круга математикой занимается, это нонсенс. А если она по-английски читает, то это уже совсем странно. Так вот, я думаю, что именно французский язык не вызывал подозрения никакого у власти. Он не вызвал, они ввели в заблуждение и власть, и следователи, и нас с вами. Ну и в заключении, вам не пришлось пока бумажить, я скажу, что... Образно выражаясь, послужной российский список French in Russia нужно занести, что вот Леонан Францез использовался как средство, неведомое нам ранее, борьбы с самодержавным деспотизмом.